Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжим обсуждать федеральный законопроект об образовании, который, как на днях заверил министр образования и науки Андрей Фурсенко, будет принят только в том случае, если получит широкую общественную поддержку. Однако на этот раз речь пойдет о той части законопроекта, которая имеет отношение к художественному образованию, школам искусств, училищам, институтам культуры, консерваториям и академиям. Про образование в области искусства, как оно реализуется сегодня и что может с ним произойти после принятия нового закона, расскажут художник Сергей Огурцов, директор российской секции Международного общества современной музыки Виктория Коршунова, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. В программе прозвучат также мнения министра культуры Российской Федерации Александра Авдеева, заместителя министра образования и науки Российской Федерации Игоря Римаренко, ректора Московской консерватории Александра Соколова, ректора Санкт-Петербургской академии театрального искусства Льва Сунстрема. Сразу после региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Директора одной из школ Тувы суд приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей за пощечину, данную подростку. По информации прокуратуры, мальчик получил пощечину из-за того, что подстрекал учеников младших классов к драке. По заключению эксперта, подросток получил ушиб мягких тканей, не повлекший вред здоровью. В городе Усинск, Республики Коми, школьники остались без весенних каникул. По решению руководства школ, каникулы были перенесены на более ранние сроки, когда в школах должен был быть объявлен карантин. Руководство школ мотивировало свое решение тем, что в противном случае школьники не успели бы освоить программу, и им бы пришлось учиться в июне. Ректор Пятигорского государственного лингвистического университета запретил ношение хиджаба в стенах вуза. Это решение вызвало резкую критику со стороны начальника УВД Пятигорска Савелия Айрапиди, который объявил незаконным запрет на выражение национальной культурной принадлежности. Девятиклассников Татарстана обязали сдавать малый ЕГЭ по русскому языку и математике. Эксперимент стартовал в республике в 2003 году. В 2010 почти 90% выпускников девятых классов сдавали обязательные экзамены в форме ЕГЭ. Пересдать заваленный экзамен школьники смогут в традиционной форме.
Это были региональные новости образования. Тема сегодняшнего классного часа созвучна теме парламентских слушаний. Вопросы художественного образования в проекте нового федерального закона об образовании, которую на этой неделе активно обсуждали депутаты, представители министерств и учебных заведений. Министр культуры Александр Авдеев, как и положено министру, начал с проблем финансирования. Но я предлагаю послушать ту часть его выступления, где он говорит об опасностях, таящихся в законопроекте об образовании.
Начну с низшего уровня. Не выстроена вот эта трехступенчатая вертикаль. Школы, детские школы искусств, средние специальные учебные заведения и вузы. Начну с детской школы искусств. Работает 123 тысячи педагогов. Я уже говорю о том, что 123 тысячи избирателей. У них хуже, чем у учителей школы, социальная защищенность. Почему учителей школы 18 часов в неделю, а учителей детских школ искусств нагрузка больше? Льготной пенсии у преподавателей детских школ искусств нет, а норма часов у них больше, чем 18. Детские школы отдали на финансирование муниципалитетам. Не все муниципалитеты, во-первых, в состоянии финансировать, а во-вторых, определить должный статус этих школ. У них нет единого сертификата. У одних справка, у других такой художественно оформленный аттестат, а у третьих просто бумажка даже без печати. Документы об окончании детской школы искусств отсутствуют, единого по всей стране. В детских школах искусств, там, где преподают музыку, изношено 40% инструментов. На чем играть, не ясно. Средняя заработная плата преподавателей – 5670 рублей. А установленная норма прожиточного минимума у нас в стране – 5707. Следующий блок наших образовательных учреждений – это нетиповые образовательные учреждения, в которых учатся одаренные дети. Музыка, хореография, изобразительное искусство. У нас по стране таких 29 учреждений. 20 из них функционируют как самостоятельные юридические лица. Собственно, из этих школ и выходят те, кого мы называем звездами нашей культуры. Балет, музыка, изобразительное искусство. Надо дать этим школам статус предпрофессионального образования. И ничего не менять в худшую сторону. Учить надо с 7 лет, а не с 15. Если мы начнем брать балетные школы с 15 лет, то у нас рухнет весь балет. Третья ступень системы образования – это 45 вузов. Консерватории, театральные вузы и институт культуры. Художественные вузы, да. Идет чехарда с названиями. Вот то академия, то надо бороться за университет, потому что ты, если останешься при старом названии, у тебя могут отобрать ученый совет, тогда и диссертации нельзя защищать. Отсюда и появляются академии, которых никогда не было. Второе, это второе высшее образование. Наверное, это уже относится скорее к стандартам, может быть, но я все равно об этом скажу. Не может быть главный дирижер оркестра, либо постановщик театра в 21 год. Потому что он должен руководить людьми, он должен иметь достаточную жизненную мудрость, он должен понимать изнутри и быть профессионалом в работе театра или в работе оркестра, быть музыкантом, либо быть актером по специальности. И с него заставляют за получение второй специальности, второго высшего образования, платить деньги. Потому что второе высшее образование у нас не бесплатно. Будь любезен, выложи на бочку 5, 6, 10 тысяч долларов. И отсюда у нас кризис в таких профессиях, как дирижеры, театральные режиссеры и кинорежиссеры.
Опасения министр культуры разделяет и ректор Санкт-Петербургской академии театрального искусства Лев Сунстрем.
Я думаю, что все проблемы, которые возникают в образовании сферы искусства, связаны изначально с тем, что есть два способа познания. Есть наука и есть искусство. В значительной мере сегодня интонация отношений Министерства культуры, Министерства образования, судя по последней коллегии, она изменилась. Но при этом расслабляться нельзя. Ассистентура-стажировка. 92-й год она была не прописана в законе. Потом, правда, довольно долго. Нужно отдать должное Министерству образования того времени, когда они вот включили ассистентуру-стажировку, переназвав ее в аспирантуру по творческим исполнительским специальностям, и где-то года до 2000 какого-то мы продолжали этим заниматься. Потом наступил момент в стране, когда сказали, нет, все теперь по закону. То случилось в Московской консерватории, в Петербургской консерватории, в театральных вузах люди стали писать диссертации. Вместо 2 лет ассистентуры это стало 3 года аспирантуры с никому не нужными псевдонаучными трудами. В новом законе, ну, слава богу, есть ассистентура. Есть проект закона, которым это сейчас будет, я очень надеюсь, введено досрочно. Но меня опять смущает одна вещь. Вот в новом законе есть представление о том, что аспирантура – это послевузовское образование. А вот ассистентура-стажировка – это специализированные последипломные программы. Ведь тут вопрос не в том, чтобы слово появилось «ассистентура», а в том, чтобы к нам могли прийти учиться люди, иметь определенный статус.
Здесь надо заметить, что представители образования в области искусств и сотрудники Министерства образования обсуждают законопроект не в первый раз. Об этом напомнил ректор Московской консерватории имени Чайковского Александр Соколов.
Заканчивается, можно сказать, фаза общественного обсуждения, на которой президент вернул законопроект. Но большинство из выступающих сегодня в этой роли, Антония Падуанского, читающего проповедь рыбам на берегу безлюдного моря, вот это на самом деле немножко уже утомило, уже рука бойца колоть действительно устала. Так, собственно, где мы сейчас находимся? Я действительно рад отметить очень большие достижения, которые все-таки были сделаны. Впереди работа над подзаконником. документами, над соответствующими положениями. Я не очень рад этому обстоятельству, потому что по опыту знаю, что подзаконники проходят так же туго, как сами законы. И, в частности, самое главное, что вот до сих пор все-таки не готово понять Министерство образования и науки, это то, что ценность и уникальность нашей основы, с которой все вроде бы не спорят, она заключается в этом принципе непрерывного образования, а он не прописан совершенно. То есть принцип непрерывного образования в том-то и заключается, что профессионализация начинается с самого начала. И я совершенно не в восторге от этого термина предпрофессиональное образование, потому что именно он-то и дает возможность для лукавства. Нет, это профессиональное. Это именно то самое образование, которое вытягивается в цепочку, достигающее уровня послевузовского образования. И это единый процесс. Мне было в этом отношении огорчительное как раз выступление уважаемого Игоря Михайловича Ремаренко и его недавняя реплика в интернете, где еще помимо того, что было сказано сегодня, было дополнено ссылкой на то, что нигде в мире мы не находим такого прецедента, вот ранней профессионализации. Так потому-то и не находим, что они идут за нами. Они идут за нами и во многом нас пытаются по мере, так сказать, сил собственных копировать. Поэтому, безусловно, этим надо не стыдиться, а гордиться и, конечно, его прописать. То есть признать де юре то, что у нас давно является национальным достоянием де-факто. Иначе это просто, ну извините за резкость, но вредительство государственного масштаба.
Здесь мне хотелось бы заметить, что значительная часть родителей, чьи дети поступили в музыкальные школы, но потом бросили, с Александром Соколовым не согласятся. Профессиональная подготовка, которая начинается с 7 лет, нагрузка более чем серьезная. Замечу, между прочим, что и фигуры речи из выступления ректора Московской консерватории Антоний Пандуанский, рука бойца, подзаконники, вредительство наглядно демонстрируют, сколько культурных слоев современному российскому искусству приходится преодолевать. Впрочем, об этом мы поговорим немного позже. А пока главные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру.
Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром исследования общественного мнения, большинство опрошенных россиян, 69%, считают, что студенты должны получать стипендию, даже если она будет небольшой. За полный отказ от стипендии высказались только 5% респондентов. Обеспеченные россияне, 63%, считают, что стипендии должны получать только те, кто хорошо учится. Люди с невысоким личным доходом полагают, что стипендии должны получать прежде всего малообеспеченные. Во время проведения объединенной межвузовской математической олимпиады, проходившей в минувшее воскресенье, 8 участников из Москвы, Екатеринбурга и Чувашии были удалены из аудитории за попытку воспользоваться мобильным телефоном и запостить задание в интернете. В олимпиаде приняли участие 20 вузов и 12 тысяч школьников из разных регионов России. Министр образования Андрей Фурсенко, выступая во время правительственного часа в Госдуме, заявил, что школы, не отвечающие современным требованиям, должны быть закрыты. Держать школы, где учатся 5-7 человек, неправильно. Дети там ничему толковому научиться не могут, заявил чиновник. По данным министра, в России таких школ насчитывается около 5000. Кроме того, Андрей Фурсенко выразил полную поддержку разработчикам нового образовательного стандарта для старшей школы, заявив, что результаты последнего опроса в ЦИОМ лишний раз доказывают, что школа должна меняться. Напомним, треть опрошенных, 32%, заявили, что Солнце вращается вокруг Земли. Если нынешние стандарты образования привели к тем показателям, о которых говорит ВЦИОМ, то их, безусловно, нужно менять, заявил министр. Детские школы искусств должны получить статус предпрофессиональных учебных заведений, как и спортивные школы, заявил глава Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин. Соответствующие поправки должны быть внесены в закон об образовании. Кроме того, Балыхин предложил внести норму, согласно которой учебная нагрузка и зарплата педагогов школ искусств должны быть уравнены с соответствующими показателями педагогов обычных общеобразовательных школ.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. И я предлагаю вернуться к проблемам художественного образования, которые могут, как считает ректор Московской консерватории Александр Соколов, возникнуть, если будет принят представленный на суд общественности проект закона об образовании.
Итак, вот что необходимо в новом федеральном законе, в проекте изложить четко, исключая возможность разночтений. Значит, первое, о чем я уже сказал, это тот самый принцип непрерывного профессионального образования, и из него как раз и будет вытекать то, что связано со спорами относительно начального звена, потому что, конечно, не дополнительное, ни в коем случае, это именно та самая категория, которая должна быть защищена в законе обязательно. Далее, принцип непрерывного профессионального образования, будучи законодательно подтвержденным, снимет и коллизию так называемой второй отсрочки от призыва на воинскую службу, потому что это острейший вопрос, который сейчас, собственно, выносится опять на общественное обсуждение фактически. И в чем тут суть проблемы? Суть проблемы, что именно здесь вот как раз и работает этот самый принцип, потому что отсрочка дается в среднем звене. В наших колледжах они получают отсрочку. А потом возникает впечатление, что они просят вторую отсрочку, поступив в высшее учебное заведение. Вот это будет четко прописано, что это не вторая отсрочка, на что никогда не пойдет Минобороны, а это та же самая отсрочка, которая дается вот в этом контексте непрерывного образования, и она пролонгируется вплоть до послевузовского образования. В том случае, если не возникает перерыва. То есть, если человек из училища сразу поступил в консерваторию, потом сразу поступил в аспирантуру, это одна отсрочка. Вот это можно отстоять юридически, но тогда в законе об образовании должна четко быть база для этой, собственно говоря, дискуссии. И неудачным новеллом проекта нового федерального закона я также отношу непросчитываемый по последствиям отказ от статуса академии, потому что это уничтожает. Это фактически создает кадровый кризис, потому что мы лишаем себя возможности подпитывать те же самые учебные заведения новыми воспитанными ими же кадрами. Если изымается академия, и это неизбежно, потому что понятно, почему она изымается, этот термин понадобился в других сферах. Там, где есть, так сказать, какая-то переквалификация, повышение квалификации, вот куда ушел этот термин. Но дело не в этом. Дело в том, что если так, то тогда должен быть вот этот термин «профильный университет». Потому что в противном случае все скатится именно туда, где подрывается основа восполнения кадров.
Александр Соколов прав. Нынешняя система образования в сфере искусств и культуры, сложившаяся еще в советские времена, в значительной степени нацелена на самовоспроизводство. Будет ли эта система работать и дальше, я попросила рассказать директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину.
Система, которую мы создали, она действительно достаточно серьезная, и она позволяет, вот что самое главное, воспроизводить музыкальную культуру, развивать ее, или балетную культуру, театральную культуру. Это очень важно. Сейчас довольно много здесь серьезных кризисных моментов. С точки зрения спроса семей, ситуация, конечно, очевидна. Спрос сжался. Он сжался по двум причинам. Во-первых, по демографическим, как любое образование. Второе, потому что в ситуации превышающего спрос предложения, в том числе по дополнительным услугам, меньше семей выбирают системное обучение, допустим, в тех же музыкальных школах. Однако созданная система, она мощнее, чем просто развивающее образование. Но сегодня интересы у ребят и у родителей немножко другие, поэтому, на самом деле, они, очень многие, не готовы платить вообще нисколько денег, или даже готовы заплатить, только бы не мучили ребенка этим. Мы довольно много внедряем это просто в школу, и одна из предметных областей даже на старшей школе теперь с искусством связана, и там обязательно хоть один предмет надо выбрать. Поэтому, конечно, закон об образовании идет вслед за настроениями, за желаниями, за потребностями, и пытается вот отдельной статьей удержать ту системность, которая была в каждом из этих. Значит, несколько здесь нас защищает. В области искусства никогда не было начального профессионального образования. Музыкальная школа давала среднее профессиональное образование. Она в параллель шла с основной школой, но все-таки это среднее. Точно так же, как и потом профессиональное училище, потом выше. Поэтому здесь как раз и претензий с их стороны гораздо меньше. Для них важно сохранение непрерывности. Безусловно. И это как раз закон позволяет.
То есть, вот наша... если уходит вот это вот среднее и начальное профессиональное образование, каким будет тогда?
Значит, у них уровни образования свои самостоятельные. Школы музыкальные сохраняются как музыкальные школы, музыкальные училища как музыкальные училища. Более того, каждому из этих уровней разрешено называться, как они хотят. Хоть школа-студия, хоть академия, хоть колледж, как они хотят. Никто их не заставляет менять ни свои названия, исторически сложившиеся, пожалуйста. Но более того, было предложение, и оно может быть реализовано, что вообще любое видовое разнообразие, в смысле институты, академии, университеты, вообще это снять.
Именно только в этой сфере, да?
Нет, вообще, да, для всех. Вообще для всех. Вообще есть тип учреждения, высшее учебное заведение. Оно высшее, оно реализует программы высшего образования. Пожалуйста, значит, оно выше. А как оно называется, академия, школа или университет, это в конце концов не важно.
Но тут есть разница между названием и статусом, правильно?
Статус так определяется. Значит, категории университетов сохраняются, да, федеральные и национальные исследовательские, как категория остается. А во всем остальном зависит от тех программ, которые реализуют. Мы вообще переходим на финансирование программ, а не учреждений. Это означает, есть у вас программы среднего профессионального, даже в университете, пожалуйста, они будут финансироваться. Есть у вас программы только первого уровня бакалавриата, да, магистратуры, пожалуйста. Каждое учебное заведение со мной выбирает тот комплекс, набор программ, которые они реализуют, они постепенно могут развиваться.
Еще такой момент очень важный, который беспокоит многих. Смогут ли давать магистерские программы как раз вот высшие учебные заведения, не обязательно университеты?
Да, все равно. Но задача аккредитовать эти программы, получить аккредитацию, продемонстрировать и возможности кадровые для того, чтобы их реализовали, и сами программы, и оснащение учебного процесса, и на чем они, собственно, будут основываться. Поэтому вот именно для того, чтобы снять вот эти вот угрозы, когда люди читают и не понимают, а институт сможет или нет, а университет сможет или нет, значит, это видовое разнообразие вообще из закона исключить, проследить это по всей цепочке, это же исключить. Мы в школах, и в дошкольных учреждений. В любом случае сейчас финансирование, вне зависимости от закона образования, в зависимости от бюджетного кодекса и от 83-го ФЗ, увязывает финансирование с реализацией услуг или выполнением работ. Не учреждение, а это. Что в образовании такое услуги? Это реализация тех или других образовательных программ. Если эти программы того или другого уровня, с той или другой специфики, это и финансируется. Поэтому нет смысла закреплять это за статусом, как раньше. Вот если гимназия, то на 15% больше финансирования. Нет. Если у вас есть современные качественные программы, вот сколько они стоят, столько они финансируют. Поэтому, на самом деле, закон об образовании скорее реализует то, что уже принято вот в этой сфере бюджетного законодательства.
Итак, если те положения, о которых говорила Ирина Абанкина, действительно войдут в новый закон об образовании, значительная часть опасений представителей образования в сфере искусства и культуры будет развеяна. Другой вопрос – насколько соответствует содержание этого образования запросам современного искусства? Об этом в Государственной Думе не говорили, а мы поговорим во второй части после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных. Простите, коротко о главных новостях. В Египте военные, которым перешла власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, приостановили действие Конституции и распустили парламент. В заявлении Высшего военного совета говорится, что он останется у власти на ближайшие 6 месяцев до проведения выборов. Посольство России в Великобритании выдало визу журналисту британской газеты «Гардиан» Люку Хардингу. По ряду сообщений журналист уже находится в Москве. На прошлой неделе Хардингу было отказано о въезде в Россию.
Правозащитники считают незаконным задержание координатора Левого фронта Сергея Удальцова после акции «День гнева» в субботу в Москве. Об этом говорится в сделанном сегодня публичном заявлении Движения за права человека. В московском Битцевском лесу группа экологов и местных жителей провела сегодня пикет против застройки на особо охраняемой природной территории. Более 30 тысяч человек на юге России остаются без электричества. По сообщению регионального центра МЧС, к отключению электроснабжения в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях привел снегопад и сильный ветер. Из египетского музея в Каире неизвестными, которые воспользовались хаосом, возникшим в ходе массовых волнений, похищено несколько чрезвычайно ценных экспонатов, в том числе бронзовая статуя фараона Тутанхамона. В Йемене третий день подряд продолжаются протесты оппозиции с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха. Правительство Италии объявило о режиме гуманитарного чрезвычайного положения в связи с резким наплывом беженцев из Северной Африки в последние дни. В Швейцарии на референдуме большинством голосов отвергнуто предложение серьезно ограничить право граждан на хранение огнестрельного оружия. Почти в 200 городах Италии сегодня проходят акции протеста против неуважительного отношения к женщинам. Акции направлены в том числе и против премьер-министра Сильвио Берлускони.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы продолжаем обсуждать новый закон об образовании, ту его часть, которая имеет отношение к образованию в сфере искусства. После продолжительных споров некоторые его положения были переработаны. Как именно, на парламентских слушаниях рассказал заместитель министра образования и науки Игорь Римаренко.
Первое, что я бы хотел подчеркнуть, это то, что вся проблематика, вся драматургия образования в сфере искусства, она связана именно с действующим законодательством. А те необходимые нормы, о которых идет речь, они как раз в проекте нового федерального закона и работают. Они как раз в проекте нового федерального закона, в 131 статье, они как раз и выделяются. Сама логика построения образовательного законодательства, вот если немножко отойти от проблем в сфере культуры, сама логика построения образовательного законодательства построено так, что ребята не могут перейти на следующий уровень образования, когда не завершили предыдущий. И в этом есть определенный общекультурный смысл. Он связан с тем, что освоить каждый последующий уровень можно тогда, когда есть определенный культурный багаж, когда есть определенные знания, умения, представления, позволяющие сделать профессиональный выбор. И, наверное, это важно. В определенных случаях нельзя в слишком раннем возрасте этот профессиональный выбор, требующий ответственности, требующий напряжений, упорства в учебе, чтобы этот выбор не был сделан слишком рано. Но и по своей собственной практике, я когда руководил образовательным учреждением, я помню, когда к нам приходили мамы очень талантливых ребят, которые освоили многое наперед, и им было очень тяжело учиться в старших классах, а в младших уже они не могли учиться, потому что эту программу они освоили. Это тяжелая драматургия для семьи, это тяжелое состояние, когда ребята уже не могут быть в среде сверстников, потому что там они все знают, а с более старшими ребятами им тоже тяжело, потому что это другие проблемы, это проблема общения, это проблема нахождения в коллективе более старших ребят, это масса бытовых сложностей и так далее. И, наверное, для определенной категории ребят вот эти нормы образовательных программ, запрещающие вот такой переход с одной программы на другую, могут быть смягчены либо видоизменены. Поэтому в новом законе об образовании как раз-таки вводятся три новых нормы. Это программы дополнительного предпрофессионального образования, дополнительные предпрофессиональные программы, которые реализуются в детских школах искусств. И именно здесь допускается выдача выпускникам документов специального установленного образца. И именно здесь выделяются специальные государственные требования, установленные Министерством культуры по согласованию с Министерством образования и науки, которые, в общем, позволяют уже в более раннем возрасте осваивать программы предпрофессиональной подготовки. Второе. Вторая норма – это среднее профессиональное образование. Здесь также вводятся интегрированные с основными образовательными программами школьного образования программы профессионального образования. И более в раннем возрасте ребята могут на них поступать. И здесь, конечно, нам еще надо будет предпринять определенные усилия, чтобы те ребята, которые не осваивают эти программы, ведь помимо одаренных, талантливых, наших надежд в сфере культуры, в этих образовательных учреждениях будут обучаться те, которые их покинут, которые не дойдут, и это до тысячи ребят, и здесь мы должны позаботиться, и эти нормы прописываются в законе, чтобы они нормально устраивались в жизни, чтобы это не было трагической драмой, не позволяющим им в дальнейшем найти свой профессиональный путь. И третья норма, которая здесь вводится, норма ассистентуры стажировки, предполагая, что здесь уже не будет той научной работы 200-страничной, о которой Александр Алексеевич говорил, здесь будет диплом о соответствующей специальной квалификации в отношении тех, кто закончил эти программы. Это новая норма, этот ассистентура стажировки вводится.
Ассистентура стажировка, о которой говорил Игорь Ремаренко, должна будет заменить аспирантуру, на которую жаловались в художественных вузах. Однако теперь возникли опасения, что ее введение изменит статус обучающихся. Так ли это? Я спросила у директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной.
Они опасаются тем, что изменение для них названий с аспирантуры на что-то превращает их, конечно, в то, что они могут лишиться бюджетных мест. И там, я думаю, что уравнять не так сложно. Там сейчас еще споры идут о вопросах, а оставлять ли аспирантуру уровнем образования. Не передать ли это как докторантуру в закон о науке и научной деятельности. Надо сказать, что со стороны ВАКа нашего есть такие предложения. Абсолютно правы, что аспирантура – это по существу научная деятельность, она завершается защитой научной работы и присуждается ученая степень. Но если мы целиком переведем это в закон о науке и научной деятельности, тем самым мы автоматом выпадаем из конституционной 43-й статьи, где говорится, что за счет бюджета финансируется на конкурсной основе высшее образование. Если мы аспирантуру оттуда исключим, у нас не будет никаких обязательств финансировать бюджетные места. Поэтому я, например, конечно, сторонник, чтобы аспирантура, ассистентура, какой называют, там, интернатура, адъюнктура, любые названия, но вот это вот третий уровень, уже даже после магистратуры, да, защиты ученых степеней и, допустим, для исполнительских искусств, пусть это завершается там какой-то определенной квалификацией, присуждением, несомненно, какого-то документа, но все-таки это было бы в рамках высшего образования, и мы бы имели конституционные гарантии представлять там бюджетные места.
К тому же это логично в связи с той мыслью, что все-таки наука должна возвратиться в учебное заведение, и это, в общем, такой естественный процесс, оставить ее там, хотя бы не забирать.
Да, плюс к этому, честно говоря, в аспирантуре у многих есть учебные составляющая, несомненно, она пусть небольшая, и в аспирантуре даже, она касается первого года обучения, как правило, аспирантуры, но она есть.
Думаю, что возможность перевода аспирантуры в сугубо научное ведомство не самая приятная новость для всех российских вузов. Однако вернемся к перспективам художественных учебных заведений, рассказывает Ирина Абанкина.
Сама по себе расширение обязательств вообще по бесплатному художественному образованию — это, конечно, вопрос серьезный. С одной стороны, у нас Конституция это, безусловно, не гарантируется. Это первое. Второе. У нас гарантируется даже законом об образовании ныне действующим, все-таки за счет бюджетных средств финансирования основных образовательных программ. Безусловно, это дополнительное образование. В рамках того же объема средств, который сейчас выделяется, это будет означать отобрать у одних и разделить между другими. Снять с основных программ и размазать тонким слоем между всеми другими программами, это ухудшение качества. Закон уже получился достаточно дорогой в рамках тех обязательств, которые есть. Сейчас всерьез ставится еще несколько серьезных блоков удорожания этого закона. Они связаны с дошкольным образованием в первую очередь, с расширением здесь гарантий и обязательств, даже введения обязательного дошкольного образования. И там довольно много связано сейчас с льготами, домашним обучением, льготами и обучающимся, и педагогам, и так далее. Я считаю, что очень трудно втянуть это в обязательное бюджетное финансирование, несомненно. Это такие немножко лоббистские настроения. Но вот продумывать систему грантов и грантовой поддержки этого, наверное, возможно. Но мне бы хотелось здесь подчеркнуть, это должно быть адресно. это должно поддерживать либо очень талантливых, за которых мы все готовы платить, либо тех, кто не в состоянии такое дополнительное образование оплачивать. Я согласна, есть исследования Тамбовской области, здесь сошлюсь, когда они говорили, что если многодетная семья, в которой трое-четверо детей, как правило, никто уже в музыкальной школе не учится. Но тогда эта помощь, поддержка, привязывается к ребенку, который туда зачисляется. Первый вопрос, связанный все-таки с тем, как у нас устроено в сравнении с другими странами вообще художественное образование. Очень мало где это привязано жестко к каким-то уровням образования, называется высшим профессиональным образованием. Везде существует очень большое количество мастер-классов, в реальном мастер-классов, которые выбирают сами люди. Они стоят очень часто очень дорого, эти мастер-классы. Классы в совершенствовании актерского мастерства в тех или других балетных школах. А взрослые люди понимают, что им нужно проучиться именно этого мастера. В этом смысле это не ступень в высшем образовании, как у нас. Мы привязали, огосударствили эту ступень, мне кажется, до максимальной степени. Даже в сравнении с другими странами смотришь, насколько это не так организовано, взвалили как бы на свои плечи. И теперь еще удивляемся, что люди вот так долго идти по этой очень жесткой системе не в состоянии. Ведь и потом работа ограничена. Окончив вот такую вот ступенчатую модель профессионального образования, дальше люди говорят, что их должны взять в театр. Причем на бюджетную должность. Бюджетные театры. У нас театры имеют по 200, по 300 человек труппы, при том, что люди, которые там работают, не выходят на сцену вообще. Ну, их зачисляют на бюджетную ставочку по единой тарифной сетке. Это 3 копейки, но 3 копейки капает из года в год, из года в год.
Это была Ирина Абанкина. О том, нуждается ли современное искусство в традиционном образовании, мы поговорим после зарубежных новостей.
В школах 7 городов Украины начался эксперимент по преподаванию антиалкогольной грамоты. Если это принесет плоды, то новый предмет появится в расписании всех украинских школ. Подросткам, начиная с 7 класса, будут рассказывать о вреде алкоголя. Однако большинство педагогов не верят в успех кампании. По их словам, современные дети об алкоголе знают значительно больше, чем все предшествующие поколения. Однако их это не останавливает. По данным Европейского опроса ученической молодежи ESPAD, 63% украинских детей в 15 лет имеют опыт курения, 91% употребляли алкоголь, а 14% курили марихуану. Дошкольные учреждения Швеции готовятся к дефициту педагогов. С июля вступят в силу изменения, согласно которым воспитатели в детских садах должны обладать высшим образованием. Чтобы привлечь выпускников педагогических факультетов, руководство детских садов готово предложить им более высокие зарплаты и дополнительную неделю отпуска. Спрос на дошкольных педагогов еще долго будет превышать предложение. Бывший губернатор Нью-Йорка Дэвид Петерсон занял место приглашенного лектора в Нью-Йоркском университете. По образованию бывший глава администрации штата Нью-Йорк, юрист и историк. В университете сообщили, что Петерсон уже с этого семестра начнет читать лекции, вести семинары и участвовать в других образовательных мероприятиях. К следующему учебному году Петерсон разработает собственный курс. Первый чернокожий губернатор Нью-Йорка прославился несколькими скандалами, связанными с превышением полномочий, из-за чего в 2010 году президент Барак Обама попросил его не баллотироваться на новый срок.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы говорим о художественном образовании в России. Последнее время на обсуждение закона об образовании принято приглашать, что называется, потребителей образования. Не студентов, а тех, кто после окончания вуза дает им работу. Таким образом, проясняется ситуация не только с рынком труда, но и с современными тенденциями в той или иной сфере, которые от внимания преподавателей могли и ускользнуть. Как обстоят дела с современной академической музыкой, я попросила рассказать директора российской секции Международного общества современной музыки Викторию Коршунову. Но первый мой вопрос – действительно ли российское музыкальное образование самое лучшее?
Мне не нравится сам по себе посыл, когда начинают говорить, что у нас образование самое лучшее. Дело все в том, что практика показала, что даже открытые границы, наличие музыкальной информации в интернете, ситуация не сильно поменялась по сравнению с тем, какая она была 25 лет назад.
То есть в современной музыке существуют достижения, которые в России по-прежнему неизвестны, но которые имеют значение для, собственно говоря, состояния музыки вообще. Я
не
правильно поняла?
Слово, конечно.
И эта ситуация сохраняется до
она
сих слегка, пор.
Она немного изменилась, потому что появляется все больше молодых композиторов, которые действительно представляют свое место в европейском, даже в мировом контексте, которые достаточно образованы, я бы даже сказала, универсально образованы. Но я бы не говорила пока, что это характерно для России в целом. Там главное, что с чем приходится сталкиваться, это еще и с нежеланием почему-то учиться. Потому что если тогда можно было бы валить все на железный занавес, то сейчас валить не на что. На, приходи, информацию и бери. Но не хотят брать в общей массе наши институции, что музыкальное образование в консерваториях, что в музыкальных колледжах. Ведь если не приходят новые люди, а продолжают преподавать те люди, которые преподавали 50 лет назад, что мы можем ожидать? Мы всегда, каждый раз, когда ездим по нашим городам, в каждом городе наши исполнители пытаются давать мастер-классы. Но ведь педагоги, чтобы научить студентов играть, приемы те же, которые появились в 20-м, я уже не говорю про 21 век, показать новые возможности инструментов, которые, безусловно, расширяются, ибо ничего не стоит на месте. Они же тоже должны это знать. Но если педагог этого не знает, как же он может научить человека? И это большая, кстати, драма, потому что зачастую эти педагоги замечательные люди. Просто дело все в том, что мало дается возможности молодым. Теперь в отношении наших поездок по России и степени восприятия. Ну, во-первых, тут надо сказать и отдать должное, что действительно современная музыка до сих пор, наверное, не соберет такого количества слушателей, как собрала бы классическая музыка. Этому есть объяснение. Дело все в том, что если ребенка с детства не научить чистить зубы, он их не будет чистить. Если современную музыку не играть, ее слушать не будут. Не проводится необходимая культурная политика для того, чтобы современная музыка, а при слове «современная музыка» мы уже можем говорить о музыке 100 лет. Если бы эту современную музыку почаще исполняли наши оркестры, да не просто в рамках каких-то фестивалей современной музыки, а в рамках филармонических программ, если бы это было бы системой, уверяю вас, не то что 5 лет, через 3 года бы ситуация бы изменилась. Это раз. Второе. В создании слушательского восприятия совершенно, на мой взгляд, не обязательно быть музыкантом и быть подготовленным человеком. Наоборот, как раз наша филармоническая система музыкального образования иногда мешает человеку открыть свои уши, потому что если он идет на концерт, он уже вот готов расслабиться, получать какие-то вот благостные звуки, которые польются на его уши. То есть вот то, что дало золотой век, вот эти вот 200 лет классика романтического периода, не более того. И наша практика как раз подсказывает, что очень часто молодежь, люди, которые вообще-то не любят даже классическую музыку, но зато любят рок-музыку. Или то, что вот сейчас окружает молодого человека, эпоха техно, да, им как раз-таки это более близко, и они готовы это воспринимать. И это как раз очень хороший симптом. Это говорит о том, что композитор отражает свое время. А тот, кто с этим не согласен, кто хочет от музыки требовать того, что было 200 лет назад, тот абсолютно не прав. Ведь меняется весь мир, меняется все. 20 век уже прошел, но мы требуем от того, чтобы слушатели это поняли. А кто играть-то это будет? Но нельзя исполнителю учить только играть Шопена, пианистов играть только Шопен. Ведь не умеют. Чтобы ее исполнять, нужно уметь читать партитуры, нужно очень хорошо разбираться в композиторском творчестве. А я не побоюсь сказать того, что 90% наших дирижеров, в том числе и ведущих, не смогут этого сделать. Даже если их заставить сейчас сыграть какое-нибудь сочинение, которое принадлежит, например, перу классиков 20 века, таких как Ксенакис, Булес, Лигети, я не уверена, что наши дирижеры смогут это сделать, за исключением нескольких. Возьмите наши 9 оркестров, кто за исключением Полянского играет вот эти вещи. Если нужно исполнять сочинения 20-21 века, приглашают других дирижеров.
А с чем это связано? Это трудность прочтения текста?
Это недостаток образования как раз. Недостаток образования не только дирижеров, но и самих исполнителей. Несколько лет назад, когда мы проводили фестиваль Денисова, мы приглашали Национальный филармонический оркестр России, и ими дирижировал Даниэль Кафка. Надо сказать, как раз вот позиция НФОРа и Спивакова в этом смысле очень хорошая, потому что они сотрудничают с очень многими дирижерами и приглашают очень многих, именно поэтому сами по себе оркестры, да, исполняют очень много музыки. Но, боже мой, сколько было комментариев со стороны музыкантов, они просто элементарно не могли очень многие вещи исполнить. Сами музыканты оркестра не понимали, что они играют. Я уже не говорю о приемах, никто не знал о приемах, как это играть, там им разжевывались. Поэтому, несмотря на то, что в Москве колоссальное количество музыкантов, и многих из них сидят без работы, вон консерватория-то по-прежнему выпускает очень много студентов. Очень большая проблема найти тех исполнителей, которые бы действительно не только бы любили играть современную музыку, но были еще и достаточно профессиональные, талантливые для того, чтобы делать это.
Из рассказа Виктории Коршуновой понятно, что для того, чтобы играть современную академическую музыку, требуются иные навыки, чем те, что дает сегодня традиционное музыкальное образование в России. Однако в сфере художеств дела обстоят и того хуже. Подавляющее большинство российских художников представлено в галереях современного искусства, художественного образования не имеют или получили его за рубежом. Почему, я спросила у Сергея Огурцова. Бакалавриат он закончил в Австралии, потом учился в Москве. Русская антропологическая школа РГГУ, курсы Института проблем современного искусства, магистр же изящных искусств он получил в Швеции. Почему Сергей не захотел учиться в художественном вузе на родине? Мой первый вопрос.
Мне просто дело в том, что мне никогда не нравилась система университетского образования в России, насколько я мог судить тогда, да и сейчас тоже. И Болонская представлялась как минимум посвободней, а как максимум поинтересней, поглубже, как ни странно. Ну и плюс 15 лет в русской школе, это тоже такой изнуряющий опыт, хотелось посмотреть, как иначе может быть построен вообще образовательный подход. И надо сказать, что оно все и оправдалось, потому что большая свобода и свобода творчества ученика, даже не только на художественных специальностях, а в принципе, она как-то, по крайней мере, в Австралии, в этой британской системе образования, она вполне себе практикуется.
Сергей, а вы не думали, у вас не было такой идеи посмотреть, поучиться в российских художественных школах, в академии? Или это не интересно для современного художника овладевать теми навыками, которые когда-то использовались?
Наоборот, это даже более чем интересно всегда было. Оставалось такой точкой неуверенности в себе. Я вот этого-то не умею, а это-то и самое главное. Но когда с этим соприкасаешься потом, оказывается, что дела в нашей академии обстоят совсем не так, как кажется тем, кто испытывает по этому тоску. И был я и своими друзьями в тех местах, где они учились в России, смотрел на работы людей, на экзамены, слушал, как построено преподавание, и от преподавателей в том числе, и понимал, что ничего я не потерял. Академии как таковой нет. Скорее, за 5 лет, которые люди там проводят, они потом вынуждены бороться с этим. И насколько видно просто по действующим интересным художникам, большинство из них не имеют академического образования или каким-то образом потом преодолевали его долгое время. Ситуация только именно для России характерна, где вот такое произошло шизофреническое разделение между так называемым академическим искусством и так называемым современным, да, потому что вот уже в той же Швеции, где я получал магистра изящных искусств, это современное искусство, но обучаются люди в академии, вполне себе традиционные там. А у нас это разделение, поддерживающееся искусственно, и вследствие этого ни современное искусство не обогащается необходимыми навыками там, того же рисунка академического. Ни академия не поддерживает себя актуально.
Насколько я понимаю, в современном искусстве не только художественном, потому что мы можем еще говорить про литературу с вами, мы к тому же поэт, как-то так, ну, может быть, это лишнее образование. Я имею в виду и литературу, и визуальный вид искусства, потому что понятно, что теперь это не только картины, да.
С литературой, конечно, ситуация еще сложнее, пожалуй, потому как там совсем понятно, что есть навык. И, как известно, литературный институт у нас только один. Может пославиться, конечно, некоторыми выдающимися выпускниками, но в общем и целом, да, поэты чаще выходят каких-нибудь филологических специальностей или вообще не связанных со словесностью, поскольку чисто технический навык письма, он, в принципе, может практиковаться, как чтение, разумеется, наедине с самим собой. С искусством чуть сложнее, потому что все равно даже для современного искусства требуется очень много своеобразных технических навыков. инженерных до электронных, работы на компьютере, видео и прочее.
Но это самые различные навыки. Возможно ли этому обучить в каком-то заведении учебном?
Все-таки мне кажется, что образование – это не только навык, и не столько навык, особенно для художника. Это контекст. Техническая часть – это действительно какая-то, может быть, не совсем важная, но необходимая все равно часть, потому что, например, часть в Австралии, да, на художника я имел доступ к оборудованию получить, которое в то время там не мог совершенно своими силами. Это тоже очень важно. Поэтому большая часть удачных вузов западных, она комплексна. Там есть техника, люди, профессора, которые преподают до сих пор академические дисциплины, теоретики, как правило, там, историки искусства или философы. Это все это в комплексе создает такую вот личность, я бы сказал.
Как вам кажется, почему вот это вот такое несоответствие, такая привязанность к традиционному, если можно так сказать, искусству в России? Даже министр, он говорит о том, что есть кризис и в образовании, и в культуре. Но вот как-то никто не думает о том, что, может быть, это отчасти связано с тем содержанием, которое до сих пор пополняют образовательные учреждения, ну и прочие вот работники искусства и культуры, которые вот действительно остались еще советских времен. Ничего не хочу про них сказать плохого, но время другое, правда.
Казалось бы, с одной стороны, остались, а с другой, ведь постоянно идет обновление кадров, и все равно молодые начинают транслировать педагоги те же идеи. Поэтому, мне кажется, тут вопрос-то однозначно в функции власти и политическом содержании нашего образования. Посмотреть на его историю там, в течение последних 50 лет, если мы говорим о культуре, мы поймем, что странным образом, наверное, годов эдак с 30-х власть оставалась очень-очень консервативной в культурной сфере. И в образовании, в частности, связано с культурой. Но если это во времена, условно говоря, соцарта, то этот консерватизм, он как-то был, по крайней мере, адекватен текущей ситуации, общественной, политической, просто своеобразен, но адекватен, то сегодня это уже выглядит таким вот почти вульгарным китчем, потому что это не имеет никакой связи с реальностью культуры вообще. Я имею в виду вот имен, да, там, появляющихся в учебниках по ИЗО или музыке в разделе культура, и до тех навыков, которые впор преподаются в академии. Кому-то это очень выгодно или просто очень тяжело менять.
Так считает художник и поэт Сергей Огурцов. Кроме него, о современном искусстве и проблемах художественного образования в России сегодня рассказывали директор российской секции Международного общества современной музыки Виктория Коршунова и директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. В классном часе прозвучали также фрагменты выступлений министра культуры Российской Федерации Александра Авдеева, заместителя министра образования и науки Игоря Римаренко, ректора Московской консерватории Александра Соколова, ректора Санкт-Петербургской академии театрального искусства Льва Сунстрема. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».